«Кто это?» – прошептал Костя. «Что делать будем?» «Потом разберемся», – отмахнулся Нил. «Если у нас, конечно, будет это потом. Правда, я там на всякий случай одну хитрушку поставил. Может, сработает». Моряки царевны отнеслись к увиденному намного спокойнее. «Что с ним год-то вытворяют? Как уродуют!» – сочувственно вздохнул седой кормщик семейка. «Совсем на себя не похож. Бедолага!»
«Захерел, запаршивил морской батюшка», – поддержал его рыжий повар. «Это сами мы виноваты. Бросаем в воду всякую дрянь да отраву. С горя он и потерял человеческий облик, озверел. Сейчас утянет нас к себе, да и сожрет вместе с корабликом. И что? Дело привычное. Коли суждено нам в пучине сгинуть, так уж ничего не поделаешь».
«Вот он, русский мужик-фаталист», – тихо проворчал Филимонов. «Тоже мне гринписовец средневековый, Платон Каратаев».
«Да уж, морской царь, это тебе не русалочка с тихой реченьки», – сказал Садко. «Манить да щекотать не станет. Может, и правильно я сделал, что в море не полез. Что такое рыло может понять в моем искусстве-художестве? Шалишь, помирать так в сражении. На миру и...»
Капитан не договорил, потому что тошнотворная морда приблизилась вплотную к объективу, а в желтых круглых глазах твари загорелась такая ненависть, что проняло даже самых заядлых фаталистов.
«К бою!»
– не крикнул, а тихонько сказал Садко. И сразу же оказалось, что все его люди вооружены. Кто клинком, кто багром, кто топором, а кто и ведром с пожарного щита. И даже болящий пассажир оказался на палубе, в полном доспехе и со сверкающим мечом. На мече и вправду красовалась здоровенная зазубрина. Остался кусок металла во вражеском щите или даже черепе. Кость хотел было бежать за Васькиной дубиной, но тут корабль содрогнулся. Нет, само море содрогнулось, а желтые вылупленные очи твари на экране затянуло белесой пленкой. Царь жабу отбросила от объектива. Чудовище покачалось-покачалось и медленно повалилось на спину, ломая крылья.
«Я худею! Получилось! Ай да я! Ни дня без подвига!» – закричал Жюль Верн и запрыгал было от восторга, но крепкие моряцкие руки удержали их с ноутбуком на месте. Всем хотелось посмотреть, что будет дальше.
«Я же говорю, отраву в море бросаем. Вот они и дохнут почем зря», – гнул свою линию рыжий гринписовец. «Один вред всему живому от человека».
Монстр подергался, да и замер. Возможно, навсегда.
Сейчас же к нему подплыла целая стая рыбьей мелюзги и начала клевать мерзкую плоть. В море падальщиков не меньше, чем в небе. Потом устала, словно нехотя проскользнула серая в яблоках акула. Супротив чудовища, она была как кошка супротив человека. Мелкую рыбешку словно водой смыла. Акулу, в свою очередь, прогнала чешуйчатая конечность с огромной плоской ступней. Следом нарисовался и владелец конечности. Это как раз и был классический морской царь в короне из кораллов, при бороде из водорослей и с позолоченным трезубцем в лапе.
«Ух ты!» – сказал кормщик семейка и перекрестился. «Ошибочка вышла. Здоров, значит, морской царь-батюшка во всей силе и славе. Так его родимый, так его самозванца, ножкой по жабрам, а теперь ткни в пузо тройчаткой, в другой раз не будет людей пугать».
«Чего радуешься, дед?» – оборвал его Садко. «Нам-то что за корысть? Эх, значит, все-таки судьба мне на дно морское опуститься, на последнем на перу трудить гусельки мои ровчатые, терзать струночки мои серебряные». Водный владыка глянул вверх, словно услышав горькие слова капитана, покачал башкой и дал свободной верхней конечностью отмашку. Царевна Волхова начала медленно-медленно двигаться вперед. «Все под контролем!» – хрипло доложила с мачты ненастоящая чайка. Морской владыка на экране ухватил монстра за ноги и поволок по песку в сторону каких-то развалин.
«Отныне и до века спать ему по рождению древних мертвым сном в руинах утонувшего рельефа», – торжественно, печально и загадочно провозгласил Колобок.
Потом на картинке забегали полосы, и все растаяло.
«Звиняйте, хлопцы, Wi-Fi уже нема», – развел руками ботан и закрыл ноутбук. «Я боялся, что здесь вообще ничего работать не будет». Садко подошел к Филимонову и крепко обнял.
«Да ты, богатырь, подстать товарищу, а то и шибче его. Костянтинушка своего Горыныча только покалечил, а ты вон какого зверя напрочь завалил. Смело требуй себе такую же богатыристику, всей ватагой поручимся. Ведь теперь морской царь нашему кораблику везде дорогу даст, коли мы его супостат повергли».
Жюль Верн изобразил смущенную улыбку и лицемерно потупил глаза. Владыка морей дал не только дорогу, но и попутный ветер. Волхова так понеслась по волнам, что дух перехватывало.
«По местам!» – рявкнул Садко.
Когда друзья устроились на своей любимой корме, Кость спросил. «Чем ты его? Правда, что ли, отравой?»
«Никакой отравы», – сказал Жюль Верн. «Я там электрошокер пристроил, ну, пришлось начинку немножко модернизировать. Помнишь, когда собирались, днем свет погас?»
«Ну», – сказал богатырь, – «это же деревня, обычное дело. Где-то провод оборвало».
«Нет, это я подключил свою хитрушку на подзарядку. Ну, она и шарахнула, когда чудовище стало ящик ломать. Видимо, музыка моя ему не понравилась. Вот и напоролся. Такой разряд, да еще и в соленой воде. У бедняжки не было шансов».
«Да это что за зверь? Откуда?»
«Сейчас вспомню», – сказал Филимонов. «Вот на языке вертится». «Тогда пусть там на языке и останется», – сказал Колобок, удобно примостившийся на бухте каната. «Ни к чему его в лишний раз поминать. Мы и без того направляемся в места довольно мрачные и трагические. Переходим из Руси былинной в Европу легендарную».
К ним подошел пассажир, все еще в латах и с мечом.
«Прекрасные сэры», – сказал он, подняв забрало. «Что здесь произошло? Я ничего не понял».
«Уж такие мы загадочные», — сказал Колобок. «Мы и сами себя часто не понимаем, отважный Тристан из Лионесса».
Любовь, яд и слезы.
Много поколений европейцы, а чаще европейки, грустили и даже плакали, внимая душераздирающие истории о рыцаре Тристане и королеве Изольде. Да и как могло быть иначе? Ведь само имя рыцаря означало «рожденный в тоске и скорби», «принц Печалька». Такое имя дала сыну его мать, прекрасная королева Бланшифлёр, умирая после родов. В средние века подобная смерть была обычным делом, пока до лекарей и повивальных бабок, так называли тогдашних акушерок, не дошло, что руки надо мыть перед процедурой, после чего женская смертность резко пошла на убыль. Ну, с таким-то имечком было бы нелепо рассчитывать на беспечную жизнь. Папаша его немедленно женился снова, а уж мачеха попыталась отравить малыша. И пришлось его отправить во Францию с верным человеком. Старый наставник Гавернал воспитал Тристана отважным и умелым бойцом. И поехал юнша искать счастье ко двору корнуольского короля Марка, что приходился ему родным дядей. Тем более, что и мачеха к тому времени померла. Легкая рука была у Тристанова папаши. Но герой не ищет простых решений, а называется вымышленным именем. Только завоевав мечом кое-какой авторитет, он открывается родственнику. Тристан победил в поединке ирландского великана Мархольта. Как раз в великаньем черепе и застрял осколок меча. Но клинок великана был смазан ядом. Настигла все же его отрава. Умирающего юношу положили в лодку и отправили в море на волю волн. Волны заботливо принесли лодку к дочери ирландского короля Изольде. К счастью, принцесса неплохо разбиралась в медицине и выходе у Тристана. Он прикинулся было музыкантом, но кто-то опознал убийцу великана, и героя на пинках выгнали с острова. Но почему-то не убили,
Загадочна, оказывается, и кельтская душа. А вернулся он в Ирландию уже в качестве свата просить Изольду в жены своему королю и родственнику Марку. Поскольку защитника страны Мархольд больше нет, владыка Зеленого острова соглашается. Невесту сопровождают служанка Бранвен и бутылка с приворотным зельем, чтобы брак был не формальным, а по искреннему чувству. Тут бы сказочки и хэппи-энд, да вмешалась судьба. По ошибке любовный напиток еще на судне выпили за главный герой, и сказочка превратилась в легенду о несчастной любви. А легенда, в свою очередь, послужила основой для многочисленных стихотворных баллад, поэм, рыцарских романсов, пьес, кинофильмов, мюзиклов и оперы композитора Вагнера, чье творчество очень любил Гитлер. Историю эту каждый рассказывал и пересказывал по-своему. Это как с нашими былинами, сплошные ремейки, украшенные местным колоритом. Всякий бард и трубадур добавлял при этом свои детали, подробности и даже сюжетные ходы. Оказывается, убиенный Мархольд был рыцарем круглого стола, поэтому Тристан-победитель автоматически занял его место. Вот тяна! А Голливуд-то нас убеждает, что рыцари короля Артура были братством единомышленников. Но слагатели легенд частенько проговариваются, и наружу высовывается кусочек суровой правды. Например, в некоторых версиях влюбленная по уши Изольда, чтобы сохранить тайну, собирается убить оплошавшую служанку, но не может героиня быть злодейкой, не полюбит ее слушатели, и Бранвин остается жить. Более того, она подменяет хозяйку на брачном ложе. Король-то слепенький, а свечи-то дороги. Далее следует череда любовных приключений, страшных, смешных, нелепых. Герои не желают расставаться ни при каких обстоятельствах, так велика их страсть. Король Марк слышать не хочет про измену, но придворные упорно капают ему на мозги. Честь, предательство, интересы державы и вообще, куда ты найдешь, государь, смотришь? Сегодня эта выскочка на постель твою покусился, а завтра на трон залезет и всех нас по шапке? Чего они только не предпринимали, Хлуи. И муку вокруг Изольдиной постели сыпали для выявления отпечатков мужской обуви. И скрывшихся в лесу влюбленных выслеживали, и заявление в королевский суд на королеву подавали. Тут как раз и случилась знаменитая история с мечом. Влюбленные заснули на лесной полянке, а меч Тристан, тот самый со щербиной, по случайности оказался между ними. И, по случайности, конечно, сам вылез из ножен. Подходит к травяному ложу король Марк, ведомый лесником, и говорит: «Что вы на близких мне людей клевещете? Аль не видите, обнаженный клинок промеж ними лежит, чтобы лишнего себе не позволяли, тем более что молодые люди и сами все отрицают». Но таки достали Марка. Выпер дядюшка, в конце концов, племянничка, отправил в изгнание лет на 10. Только, опять же, не убил. Своя кровиночка. Зато королевский совет через голову монарха, вот они истоки британской парламентской демократии, приговорил иноплеменную Изольду к испытанию огнем и железом. Считалось, что невиновный может безо всякого для себя ущерба взять в руку раскаленный железный брус, а виновный заорет от боли и тем самым себя обличит. А что? Ходят же люди босиком по углям, держат же на ладони лужицу жидкого азота. Тут суровый боец Тристан повел себя как герой сказки или плутовского романа. Шествует королева в кузницу для испытания, а на пути огромная грязная лужа. Изольда растерялась, и башмачки жалко, и вообще. Тут из толпы, всегда охочий до зрелищ, выскакивает чумазый оборванец, услужливо берет королеву на руки и легко переносит через препятствие, после чего вновь скрывается в гуще народных масс. Теперь Изольда может чистосердечно поклясться, что ее после свадьбы не касался ни один чужой мужчина, кроме этого хорошо воспитанного нищего. И спокойно берет в руки брус. И ничего не происходит. В других вариантах советники-садисты отправляют королеву в колонию прокаженных на вечную мучительную смерть.
Но Тристан и оттуда выручает любимую, после чего удаляется в изгнание за море во французскую землю Бретань. Там он берет в жены девушку по имени Изольда Белорукая. Наш-то белокурая была, а тут белорукая. Зацените странную игру слов. И продолжает обычную жизнь мелкого феодала. Пиры, битвы, эксплуатация трудового народа. Но от судьбы не уйдешь. И Тристан снова получает удар отравленным клинком. Ничего нового придумать не могли, а еще бард называется. И посылает корабль за Изольдой. То ли хочет увидеть ее напоследок, то ли надеется, что любимая вновь исцелит его. То ли на все вместе. А если любимая приехать не может, пусть поднимут на корабле черный парус. Это вообще заимствование из древнегреческого мифа о Тезее. Королева, не колебаясь, восходит на корабль со всей своей аптекой, преодолевает пролив, но законная Изольда Б, ревнивая к незаконной Изольде Б, со мстительной улыбкой сообщает супругу-изменщику, что парус черный. Щадящий вариант, парус просто позабыли сменить в суматохе. Герой, лишенный надежды, уходит из жизни. Героинь принимает яд подле мертвого тела возлюбленного. Занавес. Мотивы роковой незаконной любви разбросаны по всему европейскому эпосу. Ланселот и Геневра, Зигфрид и Брунгильда. А в XI веке, далеко-далеко от холодных северных морей, в Персии, зачем-то переименованный ныне в Иран, который постоянно путают с Ираком, не только президенты США, поэт Фахриддин Гургани слагает на основе народных преданий поэму «Вис и Рамин». Обе эти истории схожи по сюжету и совершенно различны по духу. Они разнятся так же, как английский серый гранитный замок с вечными сквозняками отличается от восточного дворца с кальянами, фонтанами, коврами и павлинами. И там история запретной предрассудительной любви между женой владыки и его родственником. Рамин приходится падишаху Мубаду, младшим братом. И там влюбленным приходится преодолевать множество препятствий, хитрить, притворяться, рисковать жизнью. Все сказки из одного мешка.